и вместо того, чтобы разбудить в ней ответную страсть, боялся внушить ей отвращение. Он знал, что потерпит поражение, если не отнесется к ней с терпением и нежностью. Но иногда и Корнелия чувствовала это. Герцог был близок к тому, чтобы сокрушить все барьеры между ними. Да, он ее любил. Теперь Корнелия была в этом уверена, но по-своему. Несомненно, его задевало и приводило в недоумение ее явное безразличие к его особе. Но все же он не испытывал тех мучений, которые пришлось испытать ей, когда она узнала о его предательстве. Он мог страдать, когда ее не было рядом, но не знал агонии отчаяния, охватывающей человека, которого унизили и лишили иллюзий. Корнелия не сомневалась лишь в одном. Любовь к Лили Бедлингтон больше не занимала его сердце. Тетушка Лили просто засыпала ее письмами, вероятно, в надежде, что племянница передаст их содержание своему супругу. «Пойдемте вечером в оперу», — как-то предложила она герцогу, зная, что он только и ждет часа свидания с Дезире. «Сомневаюсь, что мы сможем достать места в такой поздний час», — возразил герцог. «Я пошлю Виолетту вниз спросить у портье, не может ли он достать ложу», — сказала Корнелия. И Виолетта убежала прежде, чем герцог смог изобрести подходящую отговорку. Ложа нашлась, и Корнелия заставила своего мужа просидеть 3 часа на Кармен и затем отправиться с ней ужинать в очень скучное и респектабельное место. Как только супруги вернулись в Риц, Виолетта была немедленно послана к Рене с запиской. «Я продержу его около себя так долго, как только смогу», — писала Корнелия. «Но если он все-таки вырвется, то скажите ему, что Дезире ушла ужинать с другом, и вы даже не представляете, куда они ушли». Следующим вечером Корнелия была готова встретиться с герцогом с холодностью женщины, которая думает, что ей пренебрегли. В течение всего дня в апартаменты Рене прибывали цветы, и было доставлено письмо, полное таких искренних извинений и пылких уверений в любви, что у Корнелии перехватило дыхание, когда она читала письмо. Она прижала его к своему сердцу. Этой ночью Корнелия надела новое платье из зеленого шелка, которое подчеркивало зелень ее глаз и делало похожей на водяную нимфу, дикую и очаровательную, но такую изысканную, какой может быть только парижанка. Рене одолжила девушке свое колье из изумрудов и изумрудные серьги. Чтобы раздосадовать герцога, Корнелия надела на 3-й палец своей левой руки большое бриллиантовое кольцо. Герцог заметил его тут же, как только Корнелия вошла в салон. «Почему ты надела это кольцо?» — ревниво спросил он. «Кто тебе подарил его?» «Вопросы. Всегда вопросы!» — воскликнула Корнелия. «Вы даже не успели сказать мне «добрый вечер»!» «Это его кольцо?» — требовательно спросил герцог. «Чье?» «Ты прекрасно знаешь, кого я имею в виду», — произнес герцог резко. «Как ты можешь играть со мной подобным образом? Тебе известно, что я схожу с ума, когда думаю о другом мужчине, от которого ты принимаешь драгоценности, отказываясь принимать их от меня, и который имеет право любить тебя. Иногда мне кажется, что я способен убить тебя, чтобы ты не принадлежала никому. И это сделает вас счастливым? Может, ты думаешь, что меня делает счастливым то, что я представляю тебя в чьих-то объятиях?» — яростно вопросил герцог. «Тогда зачем же вы это представляете?» — холодно поинтересовалась Корнелия. «С кем ты провела прошлую ночь?» «Это мое дело. Я полагаю, вы знаете, как невежливо отказываться от приглашения на ужин в последний момент. До того, как я получила вашу записку из Рица о том, что вы не придете, у меня не было и быть не могло иных планов, кроме как провести вечер с вами наедине». «Я знаю», — простонал герцог. Но я ничего не мог поделать.